всех наверх.
Вам красно-православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружина братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении. В студии Михаил Бутуков. О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В рамках реализации проекта «Тропами Северного Урала» в отряде Преображенский города Серова при поддержке фонда президентских грантов прошла познавательная игра-конкурс «Скорая помощь». Патрулям необходимо было за короткое время пройти контрольные точки, на которых были определены практические задания, для решения которых требовались смекалка, быстрота реакции, сноровка, теоретические знания по медицинской помощи, а самое главное – доброта, дружба, взаимопомощь и стремление к победе. Воскресный сбор флотилии «Ковчег» прошел вместе с отрядом во имя святого цесаревича Алексея. Ребята посмотрели спектакль про святого Стефана Пермского, первого митрополита Пермской губернии, и провели небольшие занятия по строевой подготовке с барабанами. Занятие отряда во имя великомученика Георгия Победоносца села Малинск прошло в воскресной школе. После литургии изучали историю христианской церкви. Потом была игра «Кима», которая очень нравится следопытам. Мальчики изучали шифр Македонского, повторяли законы православных следопытов. Было интересно и поучительно. К пятилетию нашей программы телеканал «Союз» снял новостной сюжет. Так что вы можете не только услышать, но и увидеть нас, если посмотрите передачи телеканала «Союз». Или найдете нас на сайте телеканала в разделе «Новости».
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
У нас в гостях Всеволод Сергеевич Кривцов, начальник Совета БПС России. Сегодня мы хотим поговорить о том, что будет в ближайшее время, какие мероприятия нас ждут.
Ну, мы с вами вошли в зиму. Она, слава богу, устоялась. И, если честно, были внутренние переживания, будет ли у нас хорошая зима, потому что в этом году мы традиционный зимний поход хотим провести впервые с девочками. Ну, мальчики, конечно, тоже пойдут, но мы бы очень хотели, чтобы девушки нас тоже приняли участие. Понятно, что это старшие следопытши, которым уже за 12 лет и старше, но для них опыт зимнего похода тоже очень важен, потому что кто у нас одевает маленьких детей зимой? Вот они как раз почувствуют, что если ребенка сильно одеть, то ему будет очень жарко на улице. Мне кажется, это очень такой полезный навык для будущих мам. Ну и вообще познакомиться с бытом суровым зимнего похода. Для этого у нас для ребят уже есть палатка для мальчиков, а для девочек вот мы надеемся в этом году или арендовать, или приобрести, чтобы у нас было всегда с этого момента две команды, мужская и женская в походах. Второе, это то, что мы открываем курсовую подготовку в этом году более серьезную для наших родителей. Это удивительный момент. А в прошлом году мы провели такой эксперимент. Первый раз собрали на Ганиной яме наших родителей и им рассказали, чем мы занимаемся. И ввели их еще, так скажем, небольшой экскурс в историю и методики скаутского метода православного. Казалось, что это очень интересно, и что родители даже не представляли, что у нас такой мощный инструмент педагогический. И в этом году мы решили, что мы продолжим, сделаем более широкий формат. Опять же, соберем родителей, предоставим им возможность посетить святые места Ганиной ямы, познакомим их с монастырем с мужским. Они сходят, наверное, и в музей, но больше времени все-таки мы уделим занятиям. То есть мы с ними, опять же, поговорим об истории российского скаутского движения, об истории развитие братства православных следопытов на территории Уральского федерального округа, о том, что мы сегодня делаем, какие у нас цели и задачи перед нами стоят, ну и, конечно, о самой методике, потому что методика воспитания, она всегда начинается с семьи. Вот сказать, что мы имеем организацию, инструмент, который способен самостоятельно, без родителей, сформировать что-то в голове у ребенка или изменить его жизнь, ну, это, наверное, очень много на себя взять. Я думаю, что все-таки основные все принципы, они закладываются в семье. И нам бы хотелось, чтобы у нас было такое дружеское соработничество с семьей, чтобы они нас приняли, не мы их позвали, а они нас приняли и допустили в свою зону воспитания ребят. И проговорим, какие инструменты можно использовать совместно, что может быть инструментом и в организации, и в семье. Ну, конечно, самое-то, наверное, известное – это законы и обещания, которые законы можно дома повесить, а обещанию можно апеллировать к ребенку, когда он себя не очень ведет, сказать, ну, ты же давал обещание. Но есть еще масса других способов вместе с родителями заложить в ребенка самое важное, светлое и нужное для нашего государства, для нашего отечества, для укрепления нашего общества, Русской Православной Церкви и нашего государства.
Символика много значит для каждой страны. Сегодня мы поговорим о символике моряков. Исторический момент.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. 11 декабря 1699 года, 324 года назад, Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота России. Свой выбор император объяснил тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла святое крещение. Таким образом, ему хотелось увековечить имя святого. Белое полотнище с синим крестом развивалось на мачте российских кораблей до 1917 года. Под этим флагом совершались кругосветные плавания, открывались новые земли, под ним шли в бой многие поколения русских моряков. 18 ноября 1917 года моряки, которые собрались на первый Всероссийский съезд военного флота, приняли решение поднять вместо Андреевского флага красный флаг интернационала. После распада СССР в качестве основного военного морского флага указом президента РФ был введен исторический российский Андреевский флаг, всегда занимавший особое место в русской символике. Военно-морской флаг в Российской Федерации представляет собой белое прямоугольное полотнище, пересеченное синим диагональным Андреевским крестом. Он был и остается в сознании русских людей гордым символом славы и доблести русского флота. С вами была рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи, пока!
Соведущая Вероника Фатхулина побывала на мероприятии, посвященное Дню Матери Скаута, который традиционно празднуется в начале декабря.
Наша рубрика «Репортаж».
Отряд флотилии «Ковчег» празднует День Мамы в Уральце. Елизавета Отрадова, что вы можете сказать о сегодняшнем мероприятии?
Я очень люблю свою маму.
Тимофей Пьянков, что вы можете сказать о сегодняшнем мероприятии?
Все понравилось. Вообще очень круто.
А что сегодня вы видели на мероприятии, в принципе?
Мы видели маму. Мы представляли свои патрули. Сейчас скоро пойдем кушать. Вообще все прекрасно, пели песни для мам.
Что символизирует сегодняшний день?
Цветы маме.
А вот наш Роберт Станислав. Что вы можете сказать о сегодняшнем дне? Как прошло мероприятие в принципе?
Замечательный, светлый, солнечный день, несмотря на то, что на улице солнца нет, но здесь было очень солнечно, очень тепло, очень радостно. Спасибо нашим мамам, что у них есть такие замечательные дети и что они ходят в наш отряд.
Как вы поняли, сегодня день мамы скаута, который проходит в Уральце нашим отрядом «Ковчег». Но, однако, наш командир дружины пришел только посередине мероприятия, даже немного позже. Где вы были?
Я проводил занятия в храме
храме Вознесения Христова мы с детьми там проходили скаутскую символику и туризм. И маленько даже медицину затронули. И занятия мы проводили в очень шумном и молодом отряде. Они нас плохо слушались, но мы замотивировали их сосисками, и они молчали и слушали нас.
Мы — это кто? Вам кто-то помогал?
Да, мы с командиром отряда «Ковчег» Настей Хмелевой и я, да.
Вау, что вы можете сказать о сегодняшнем мероприятии, несмотря на то, что вы пришли под самый конец?
Ну, тут как-то вообще шумно, тусняк, движняк, прям мамы везде, всех поздравляют, очень радостная атмосфера, и вообще круто здесь находиться.
А еще пару слов нам скажет сам участник сегодняшнего мероприятия, это мама скаута, это моя мама, кстати, да.
Очень позитивно, интересно, весело, дружный коллектив.
Еще пару слов от мамы скаута. Расскажите, что вы сегодня увидели, есть ли какие-то организационные моменты, что вы поняли об организации, о скаутах, о своем сыне?
Я горжусь своим сыном, еще раз это убедилась в этом, что я очень горжусь своим сыном, что он у меня в такой организации, что он стал более организованный сам, собранный какой-то, то есть с какой-то целью в этой жизни.
Более самостоятельный, да?
Да, вот это да.
А в организационной части мероприятия сегодня рассказывалось, что пройдут курсы для родителей. Вы планируете их посещать?
Я в прошлом году была.
Да?
Да.
И как вам?
Очень информативно было.
Еще у нас есть также медик отряда, который тут присутствует. Это Ирина.
Ну, сегодня был замечательный концерт. Поздравляю всех мамочек, конечно, с этим праздником. Здоровья им. Пусть радуют их детки и нас.
У вас есть дети-скауты?
У меня есть дети, да. Они тоже ходили в БПС, но пока они повзрослели, считают, что это им не надо. Но я надеюсь, что они вернутся.
Вкусные истории. В эфире рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова. Сегодня мы поговорим про мюсли. Мюсли – один из самых продаваемых продуктов в мире. Здоровый завтрак, содержащий зерновые, фрукты, орехи и мед, что может быть питательнее и полезнее. На полках наших магазинов они появляются сравнительно недавно, но у них богатая история. Изобрел мюсли швейцарский врач Максимилиан Оскар Бирхербендер, который был сторонником здоровой сырой пищи. Он родился в 1867 году, изучал медицину в университете Цюриха, прежде чем открыл свою собственную клинику. В течение первого года практики сам врач заболел желтухой. Весьма неприятная история, но именно она положила начало самого любимого завтрака миллионов людей. Бирхербендер лечил свой недуг при помощи диеты, в основном состоящей из яблок. Он считал их одним из самых полезных продуктов, способных справиться со многими болезнями. Поэтому и включил их в свое блюдо, которое изначально состояло из сырых свежих продуктов – овса, яблок и орехов. В 1897 году доктор открыл санаторий под названием Виталь Форса, где воплощал свои здоровые идеи в жизнь, среди которых были и мюсли. По сей день Бирхер мюсли стоят особняком в огромном разнообразии. Обычно их подают со сливками или сгущенным молоком. По рецепту 3 столовые ложки овса на ночь замачивают в воде, после чего смешивают со столовой ложкой орехов, столовой ложкой сливок и небольшим количеством меда. В эту смесь также добавляют большое с кожурой и сердцевиной яблоко, сбрызнутое лимонным соком. Сам Бирхербендер называл свое изобретение «диспайс», что в переводе со швейцарского немецкого означает «просто блюдо». Его современное название «мюсли» было получено от слова «мюс» – «пюре». Доктор был настолько уверен в пользе своего блюда, что его давали пациентам санатория перед каждым приемом пищи. В санатории Виталь Форса вообще был введен строгий режим. Пациенты тренировались, рано ложились спать, воздерживались от кофе и шоколада, алкоголя и табака, а также принимали холодный душ. Романист Томас Манн, посетивший санаторий, назвал его тюрьмой здоровья. Несмотря на критику, в пациентах у врача не было недостатка. Ему даже пришлось расширять свою клинику. В 30-х годах прошлого столетия система питания Берхера-Беннера получила невероятную популярность. Правда, мюсли как часть здорового рациона признали немного позже, в 1960-х годах. Они стали основой рациона вегетарианских общин. Дополнительным плюсом было то, что сухие смеси могли храниться в течение нескольких недель и даже месяцев. Их продавали в мешках и коробках. С течением времени оригинальный рецепт был изменен. Добавлялись разные фрукты, позже их заменили сухофрукты и шоколад. А вместо овса стали добавлять и другие зерновые. Сегодня мюсли и гранола получили новый виток популярности. Их употребляют не только вегетарианцы и сыроеды, но и обычные люди, заботящиеся о своем здоровье. Несмотря на то, что рецептура со временем несколько изменилась, идея завтрака доктора Берхера-Беннера остается актуальной. В эфире была рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова. Всем приятного аппетита!
А что ты здесь делаешь?
А мы пишем письма. Считается, что уже пора писать Дедушке Морозу. Обычно именно в декабре во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу. Или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланиями долгожданного подарка. Скоро Новый год, все предвкушения чудес и торжества, подарков и сюрпризов. Везде идет подготовка к празднику. Украшаются елки, загораются праздничные огни, и как раз время загадывать заветные желания и писать письмо главному волшебнику Деду Морозу. К тому же этого промежутка времени хватит, чтобы письма дошли до своего адресата. Православные христиане, конечно, строго относятся к подобным традициям, но в нашей Екатеринбургской митрополии на рождественских елках дедушка всегда появляется, вызывая бурный восторг малышей. Поэтому думаем, что написать ему письмо вполне педагогично. К тому же это сохраняет традиции обмена живыми бумажными письмами, получать которые всегда приятно. В эфире была передача «Дружины Братства Православных Следопытов. Свицать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС». Всего вам доброго. До новых встреч.
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!